Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. С вами Алексей Зубец. Я сегодня один. Евгения, как это, по техническим причинам срочно выбыла. Будет с вами вечером. А сегодня мы с вами будем разговаривать. Я буду отвечать на вопросы. Вот. И звоните, потому что обычно всякие звонки поступают в конце. Да, в конце передачи. Вот. И не хватает просто элементарно времени, поэтому звоните раньше. Значит, для контактов у нас смс-портал 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» в одно слово. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Говорит МСК» и YouTube-канал «Говорит МСК». Ну, не знаю, если у нас YouTube, скорее всего, ничего. То есть он как бы, он есть, да, и работает. Но, в общем, я, например, YouTube не пользуюсь, потому что он заблокирован. А вот, значит, вот сразу хотела с вами начать с Китая. Вот здесь вопрос сразу, не про Китай, а про меня. Являетесь ли вы счастливым человеком? Да, являюсь. Еще вопрос, следующий вопрос задавайте. Потому что я занимаюсь тем делом, которое мне нравится. Вот, оно как бы делает мою жизнь осмысленной. И, в общем, я могу сказать, что счастливый человек. Теперь все-таки давайте про Китай. Значит, у меня есть, кто не знает, есть маленький такой каналчик в Телеграме, там меньше, чем на 1000 подписчиков, называется «Река Смородина». И вот в этот Телеграм перед передачами я собираю вопросы. А вот, если что, пишите вопросы. Ну, сейчас уже поздно, а вот на следующие, там, через 2 недели, когда я здесь буду в следующий раз, вот, пишите, будем отвечать на эти вопросы. Значит, и вот туда, в эту реку Смородина, приходят вопросы про экономику, и вот сейчас с этого начнем. Значит, вопрос. Вы написали, что просто... Это я там просто написал длинный пост про то, что, в принципе, трамповская политика пошлин, да, вот пошлины выравнивания торгового баланса, на самом деле это совсем не про пошлины и не про выравнивание торгового баланса, это про другое. И я там написал, что в Америке не собираются строить заводов там производства текстиля, что там еще, кроссовок, бытовой электроники и так далее. То есть, ну, как бы там нет национального производителя и не будет, которого надо защищать. Поэтому пошлина Трампа — это совсем не про выравнивание торгового баланса. Но это мне написали. Вы написали, что простые американцы не пойдут работать на простые производства. Но ведь не обязательно эти производства размещать в Китае и США, возможно, например, в Никарагу или Мексику, ну, установив пошлины. Так вот, размещение этих производств в третьих странах, там, в Никарагу, Мексике и так далее, с пошлинами, это как раз то, о чем сегодня идет речь. То есть Трамп, когда он вводит вот эту свою тарифную политику, предполагается, что... сверхприбыли от импорта этой продукции в Соединенные Штаты он будет отбирать. Вот ровно при помощи пошлин он будет отбирать эти сверхдоходы тех предприятий, которые экспортируют свою продукцию в Америку. Ровно вот так оно и есть, да, будут пошлины. И не обязательно в Мексике, в Никарагуа. Они могут быть где угодно, там, я не знаю, в странах Юго-Восточной Азии, в Африке. Главное, чтобы... эти предприятия, экспортеры этой продукции, которые вот в Америку притекают со всего мира, они отдавали большую часть своей сверхприбыли, которую они зарабатывают, отдавали в виде дополнительных налогов в американскую казну. Вот, собственно, таким образом он и действует, собственно, так оно и будет. Значит, следующий вопрос. Разве Китай не продукт американских глобалистов? Как создали, так и уничтожат китайский эксперимент. Да, это совершенно верно. Вот смотрите, с одной стороны, Китай — это древняя цивилизация, которой там 5000 лет или даже больше, там некоторые оценивают древность китайской цивилизации там чуть ли не 8000 лет, но, по крайней мере, первые иероглифы, которые там были найдены на территории Китая, они там, им там 6-е тысячелетие до нашей эры. Ну вот, то есть цивилизация очень древняя, но современный Китай, который сейчас есть там, на этой территории, он действительно создан относительно недавно, там вот с 90-х годов прошлого века, за последние 30 лет, и он построен для как бы дополнения, как бы выносное производство для Соединенных Штатов и для Европы. И современная китайская экономика, ее главная слабость состоит в том, что без вот этих своих рынков, без европейского рынка и рынка Соединенных Штатов, она не то чтобы она не может существовать, может существовать, скорее всего, будет существовать, там все будет более-менее нормально, с одной стороны. С другой стороны, если бы китайскую экономику изначально строили под внутренний рынок китайский, то, наверное, она выглядела бы по-другому. То есть китайская экономика построена под вот эти американские и европейские рынки. И сейчас китайцам надо срочно перестраивать эту свою экономику и переводить ее на какие-то, во-первых, другие внешние рынки и на внутреннее производство. А это совсем непросто, с учетом того, что китайская экономика в последнее время, ну, не сказать, чтобы она буксовала, но там была куча проблем, ну, есть полное ощущение, что у китайцев будут большие проблемы, если они пытаются вот модернизировать свою экономику и подстроиться под какие-то новые реалии. Вот. То есть, с одной стороны, внешнее давление действительно для экономики, китайской экономики, американское давление будет крайне неприятным, с одной стороны. С другой стороны, Китай выживал там в разных обстоятельствах, там, на протяжении многих тысячелетий, и можно предположить, что у китайских товарищей хватит ума, знаний, там, политической воли, для того, чтобы выстоять под этим вот внешним давлением. Значит, следующий вопрос. Значит, вот задача продавить Китай. У некоторых может возникнуть вопрос, кто следующий. У Дании вопросов, видимо, уже нет. На самом деле, эта история чуть-чуть другая. Значит, мы знаем, что вот в конце марта в Дании, ну, не в Дании, в Гренландии, прошли парламентские выборы. И та партия, которая была поддержана Трампом, ее Трамп поддерживал, вот, и которая выступала за немедленную независимость Гренландии, она не победила. То есть там, вот я там смотрел результаты этих выборов, там примерно 5 или 6 политических партий, ну, просто там всего жителей там меньше 60 тысяч. Вот. И, собственно, вот там, да, и 5 партий. И 4 партии выступают за, скажем так, за независимость, за движение к независимости, но осторожно, медленно и пошагово. Одна партия, вот, поддержанная Трампом, которая хотела независимости немедленно. Так вот, эта партия, она не победила на выборах и не набрала большинства. У них там они набрали, там, по-моему, 25%, около этого процентов голосов. Остальные проголосовали за кого-то еще. И когда там вот, опять же, в начале апреля формировали новое правительство, к власти пришли люди, выступающие за постепенное движение к независимости. А это вот 5-я партия, поддержанная Трампом, ее просто не включили в правительство. То есть вот коалиция из 4 партий, выступающих за какое-то осторожное движение вперед. Вот, за движение к независимости сегодня выступает там порядка 25% жителей Гренландии. Вот, а порядка 75%, там 65-70% выступают за то, чтобы, да, двигаться к независимости, но только в том случае, если это не приведет к падению уровня жизни. Вот. То есть Трамп, по большому счету, проиграл в Гренландии, его позиция была не поддержана. Значит, ну, про наезд на Канаду все знают, он кончился ничем. Канадцы выступили единым фронтом против вот такого агрессивного поглощения Канады и превращения там 51-й штат Соединенных Штатов. В Панаме ситуация тоже как бы зависла. Ну, еще вот про Панаму поговорим. Это интересная тема. Вот, то есть, ну, про Украину все знают, движения там к миру пока что нет никакого. То есть, ни одна внешнеполитическая инициатива Трампа не окончилась какой-то вот яркой победой. И это большая проблема для Трампа, и, собственно, ну, возникает вопрос, а в какой степени он был в теме, когда вот выдвигал свои политические инициативы, там, поглощение всего остального мира. То есть, даже в Гренландии, где все 50 тысяч жителей, а ему удалось, не удалось там продвинуться к своей цели. Другое дело, что, безусловно, он это дело просто так не оставит. Американцы мастера по организации там цветных революций, вот сейчас там, я думаю, что сейчас за них возьмутся, там начнется пропаганда, покупка агентов, ну, то есть агентов влияния среди вот местной гренландской общественности. Я думаю, что в течение нескольких лет ему удастся поменять общественное мнение в Гренландии, ну и добиться того, чтобы Гренландия вышла из унии с Данией и вступила в унию с Соединенными Штатами. Поглощение Гренландии Соединенными Штатами, оно не предвидится. Гренландцы не пойдут на превращение там 51-й штат, но в качестве унии там заморская территория, как Пуэрто-Рико, почему нет? Такая абсолютно возможная ситуация, это вопрос денег. И вопрос денег, политической настойчивости и как бы воли. А сразу не удалось, но вот в дальнейшем получится. Еще один провал, о котором я забыл сказать, это вот альтернатива для Германии. На Трамп рассчитывал, что, ну, там, Маск поддерживал альтернативу для Германии, вот на последних выборах, что, ну, они победят, да, там еще вот союз Сарвагенкнехт, такая есть микропартия. И вот они вместе победят, и они сформируют новое протрамповское правительство. Но не получилось. Они пришли вторыми на выборах «Альтернатива для Германии». Сегодня она партия номер один, ее поддерживает там порядка четверти населения, но три четверти их не поддерживают. Ну, то есть даже если на следующих выборах «Альтернатива» победит, ну, далеко не факт, что им дадут сформировать правительство. Такое же было неоднократно. То есть у Трампа на внешнем вот периметре его деятельности сплошные поражения. Вот, значит, да, и продавить Гренландию ему тоже пока не удалось. Значит, вопрос у меня там в канале, вот в «Реке Смородине» был пост про элитную недвижимость. Вот я сейчас тут сижу в студии, вот у меня напротив окно. Из окна я вижу новостройки, которые вот возводятся буквально на клочках земли, воткнуты вокруг метро Третьяковская. А вот, якобы элитное жилье. Ну вот я там написал, что по большей части это жилье, которое у нас строится в Москве как элитное, оно на самом деле элитным не является, потому что, ну вот пример, прямо под окном, а дома... целая серия, там, комплекс домов, воткнутые там на клочок земли, зелени вокруг нет, а ближайшие дома стоят впритык, рядом метро Третьяковской, там постоянно шум, там, песни, пляски и что там, и запах еды из различных ресторанов, которые там вокруг, рядом Пятницкая, где постоянно музыка играет. И никто ради жителей этих элитных домов эту музыку отключать не будет. То есть те люди, которые не посчастливятся купить дома в этих, квартиры в этих домах, они будут вот нюхать еду и слушать музыку. И рано или поздно им придется, ну, они захотят сменить это жилье на какое-нибудь другое, более приличное. Вот, то есть это жилье, но оно, и оно стоит при этом, оно стоит безумных денег, потому что до Кремля тут сколько, минут 15 пешком. А вот, и вот такое жилье, вполне возможно, люди, которые его купят сегодня, не смогут продать его потом за те же деньги, которые они сюда вложили. Ну и вот спрашивают, кто покупает элитную недвижимость, вот, и, собственно, откуда у людей деньги? Откуда у людей деньги, мы не знаем, мы не проверяем их налоговые декларации. Но, опять же, не так давно я писал о том, что в России порядка 500 тысяч семей, ну, там порядка, да, тут по-разному можно оценивать, 300, 400, 500 тысяч семей с доходами более 500 тысяч долларов в год. Вот, то есть, на самом деле, с учетом того, что у нас в стране живет порядка 70 миллионов семей, вот из 70 миллионов 500 тысяч, там это меньше процент, Это вот те люди, которые реально, ну, не сказать, чтобы они сильно богаты, но у которых есть немаленькие деньги. Вот, собственно, они покупают эту недвижимость, потому что считается, что московская недвижимость, это вот такая, она всегда будет расти в цене. А с чем я, вот, ну, не вполне согласен. Ну, потому что вот эта элитная недвижимость, которая сейчас, на которую я смотрю через окно студии, ну, вполне возможно, что в цене она расти не будет. Потому что неудобное жилье, и таких комплексов, жилых комплексов в Москве, которые заявлены как элитные, но при этом элитными не являются, их в стране, ну, в Москве, ну, вот дофига. А вот строят где попало, и потом люди обнаруживают, что они живут там, у них от окна до проезжей части 10 метров по прямой, то есть под окнами у них ездит машина, это грязь, это шум, это пыль, и это жилье точно не является элитным, хотя расположено в самом центре города. Вот, насчет денег, опять же, источников покупки жилья, ну, можно только догадываться. Но, в принципе, таких людей немного. И вот эта недвижимость в Москве, она растет так быстро, ну, ровно потому, что ее мало. Надо понимать, что таких жилых комплексов не так уж и много. Значит, следующий вопрос. Значит, вот давайте, у нас телефонный звонок. Давайте, чтобы мне не вести монолог, давайте поговорим с вами. Слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей. Алексей, вот некоторое время назад обсуждался вопрос об большой утечке капитала за рубеж. Там что-то сотни миллиардов долларов каждый год утекали. Как с этим делом обстоит сейчас? Сколько сейчас за рубеж утекает каждый год наших капиталов?
Ну, смотрите, надо понимать, что утечка капитала, ее надо разделять на реальную утечку капитала и бухгалтерскую утечку капитала. Бухгалтерская утечка капитала – это покупка валюты. То есть вот все деньги, потраченные на валюту, в бухгалтерской отчетности там, Центробанка, учитывается как отток валюты. То есть деньги, отток денег, да, переход рублей в валютную зону. Это они засчитывают как отток валюты, хотя эти доллары остаются вот в России там, под подушкой россиян. Ну, опять же, ЦБ считает, что у нас порядка там 100 с чем-то миллиардов под подушками населения. А вот. И вторая история – это вот реальный отток капитала, когда деньги выводятся за границу. А есть легальные способы, ну, то есть, когда там, условно говоря, российские компании, крупные российские компании не возвращают валютную выручку. То есть, они получают там, продают нефть, там, газ, и вместо того, чтобы привезти ее сюда, у нас нет обязательной продажи там всей валютной выручки. Даже в самые тяжелые времена, когда нужна была валюта, вот такой полной обязательной продажи не было. У них есть право оставить часть валюты за границей, и они ее там держат. А вот есть, то есть, смотрите, деньги, российские деньги, которые находятся за границей, то есть, это называется инвестиционная позиция. Значит, вот по последним данным, это больше триллиона долларов. Они состоят из вот замороженных денег ЦБ, там 300 миллиардов, деньги физических лиц, которых довольно много, и деньги корпораций. Но вот общее количество денег, официально российских денег, находящихся за границей, вот там, до полутора триллионов, где-то так. А вот, ну вот опять же, надо вычесть из них там вот эти вот деньги, которые принадлежат замороженной резервы ЦБ. Вот, то есть, да, безусловно, имеется вывод денег за границу, но на сегодняшний день вот он был там очень популярен в 2022-2023 году. В 2024 году, и вот сейчас в 2025 он не слишком велик, просто потому что особо, ну, как бы, не то чтобы нечего вводить, но сегодня эти инструменты менее популярны. А вот общий итог, да, вот это полтора триллиона долларов российских, которые находятся за границей. Следующий звонок. Слушаю вас.
Доброе утро, Алексей. Меня зовут Наталья. Я хочу задать вопрос по поводу закона о для пенсионеров о начислении ИПК работающим пенсионерам. Обещали, что его в 2020 году где-то к сентябрю примут, о том, чтобы не 3 балла начислять, а как всем остальным, потому что мы, собственно, не уплачиваем страховые взносы, как все остальные, дискриминирующую вот эту составляющую убрать. Как вы думаете, он вообще, в принципе, будет принят?
Смотрите, я не знаю, будет ли он принят или нет, это надо обращаться в Государственную Думу. Я, что касается пенсии для работающих пенсионеров, я не верю в то, что пенсии работающих пенсионеров будут доведены до пенсий неработающих пенсионеров, ну, просто потому, что это вопрос, скажем так, справедливости, да, социальной справедливости. Люди, у которых есть там зарплата, да, средняя у нас зарплата, ну, там, сколько зарабатывает пенсионер, работающий там 20, 30, 40 тысяч, плюс вот пенсия для работающих пенсионеров, а этот вот, эта сумма, она заведомо больше, чем та зарплата, вернее, не зарплата, пенсия, которую получает неработающий пенсионер. Поэтому выравнивание пенсий работающих и неработающих пенсионеров – это просто несправедливо, ну, потому что среди неработающих пенсионеров есть много людей, которые физически не могут трудиться. Тогда как люди, вот, работающие, имеют возможность трудиться, и поэтому выравнивания, скорее всего, не будет. Следующий звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Сергей Алексеевич зовут.
Здрасте.
Вот вы говорите, на внешнем периметре у Трампа сплошные поражения. Ну да. Скажите, а как все это отразилось на жизни американцев внутри Америки?
Пока никак. Ну, смотрите, инфляция в Америке... Да, значит, как это отразилось? Пока никак, но в Америке ожидают инфляцию. Инфляция приведет к спаду уровня жизни для американцев. Вот так отразится. Задавайте еще вопросы, а я тогда вернусь к тем вопросам, которые мне пришли вот в мой телеграм-канал. Значит, про недвижимость ответил. Значит, вопрос. Есть небольшие сбережения в валюте, доллар, евро и рекомендации, чтобы я предложил людям с этими накоплениями делать. Я бы предложил их держать, никуда не реализовывать. Тем более, если они большие, то это как бы инвестиционная история. Если это небольшие, то это некий запас на черный день, и я бы оставил его в качестве запаса на черный день. Следующий звонок. Слушаю вас. Да. Да, я слушаю вас.
Алексей. Здрасте. Добрый день. Меня зовут Павел. Вот такой вопрос хочу вам задать в нашей российской риторике. В нашем городе я проживаю, город Высок, Московская область, в городе Клино, тоже Московская область, с 1 мая закрывается хлебокомбинат. И всем работникам выписали уведомление, что с 1 мая они не работают. Вообще такое может быть в нашем государстве? Это статистическое предприятие, как его можно закрыть? Банкротом он оказался. Угу.
Спасибо. Смотрите, вполне может, мы живем в условиях рыночной экономики, предприятия возникают, закрываются и открываются, и смотрите, если бы это был единственный комбинат там на Московскую область, тогда да, это вопрос стратегической безопасности, так как таких комбинатов ни один и ни два, то, ну, значит, ваш город будут возить хлеб там из других, с других соседних предприятий, и как бы ваша безопасность не пострадает. То есть, если предприятие одно, то, да, действительно, это стратегически значимое предприятие. А если оно просто одно из многих, то действуют законы рынка, которые собственно, вот приводят к тому, что одни предприятия возникают, другие исчезают. Значит, следующий вопрос. Давайте коротко. Осталось немного времени для перерыва. Слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот слышала, что такой закон будет. Ой, сейчас радио выключим. Вот. Что когда получаешь наследство, то можно продать его через 3 или через 5 лет. А почему бы государству не сделать наоборот? Но он же налог потом получит с этих денег. Уменьшить, короче.
Спасибо. Значит, насчет налогов на наследство, тут я вам ничего сказать не могу, это не моя тема, надо просто посмотреть. Да, действительно, там вот эта история с продажей, там это связано с недвижимостью. Вот, ну, с ипотекой это связано, для того, чтобы люди просто не, как бы, не покупали, не продавали квартиры, полученные вот при помощи ипотечных кредитов, слишком быстро. Да, эта история есть, там просто налог более высокий. Ну, а про вот наследство, вот здесь просто некомпетентен, да, к сожалению, по этой теме сказать ничего не могу, разобраться надо. Вернемся к нашему разговору после новостей.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день еще раз. Возвращаемся в студию. Алексей Зубец у микрофона. Значит, смотрите, тут нападало какое-то количество вопросов в Телеграм, я их просто не увидел, лента уехала. Значит, про какую недвижимость мы говорим? Русские сезоны. Да, это русские сезоны. Антон Соболев, элитная недвижимость не считается инвестициями. Нет, это неправильно. Элитная недвижимость считается инвестициями. Действительно, ее покупают для собственного проживания, но, тем не менее, она как бы инвестиция, то есть она не для сдачи, но при этом это инвестиция. Значит, дальше Ярослав про инфраструктуру. Да, действительно, инфраструктуры здесь нет вокруг никакой, но ее мало. Вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, цены на недвижимость в Москве, они каждые 10 лет удваиваются. Значит, будет рост цен.
Я не про то, что цены на недвижимость удваиваются. Цены, они могут удваиваться как угодно, но вот это жилье, опять же, которое, опять же, не будем никого там пугать и никому не делать, не будем делать антирекламу, на очень много недвижимости, в которой просто невозможно жить. Вот ее в Москве довольно много, которая считается элитной. Значит, дальше вопрос про инфраструктуру. Да, действительно, с этим здесь плохо. А в элитной недвижимости центральная климатическая установка и с нормальным комфортом. Но в переводе на русский это значит, что окно вы никогда не откроете в вашем доме, и всегда будете жить с этой самой элитной климатической установкой. Если вы захотите прогуляться с собакой, ну, если у вас есть собака, то вы обнаружите, что ближайший кусок зелени, который здесь есть, это вот сквер на Болотной площади, который тоже последний вот там год занят для каких-то там проектов правительства Москвы. То есть там еще несколько лет назад можно было гулять. Сейчас там гулять уже невозможно. Ну, вот. И будете жить вот запертые среди вот этих как бы бетонных джунглей центральных районов. Значит, для... А элитная недвижимость внутри Садового кольца всегда будет в цене, да, согласен, и неважно, удобно или нет. Вот с этим не согласен, потому что то, что удобно она или нет, это очень важно. А вот насчет вопрос про то, что делать с подушкой в валюте, что с ней делать, ничего не делать, если хотите, можете закопать в огороде и держите на крайний день. То есть не надо там вот эти бумажки, вот, с ними что-то делать особенное. Значит, про пенсионный фонд вопрос был, про, значит, про наличие денег и справедливость. Справедливость – это когда каждый живет, скажем так, нормальной жизнью. И эта нормальная жизнь складывается из каких-то доходов, нормальных доходов, и не очень важно, откуда они поступают. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот низкая пенсия у работающих пенсионеров – это справедливо, на самом деле, да, это действительно справедливо, потому что вот, ну, там, человек там после 85 лет, он работать уже не может, даже если захочет. А вот, и его надо помогать в большей степени, там, лекарства дороже стоят и так далее, но больше расходы на, там, на все остальные там потребности нужны, потому что человек уже, ну, слаб, да, ему надо платить больше, а человек, который работает, еще может работать, ну, значит, он сам себя обеспечивает, и вот неравное распределение пенсии в данном случае является справедливым. Объясните причину укрепления рубля с экономической точки зрения. Очень просто. Деньги, которые получают россияне, много денег, сейчас зарплаты растут достаточно быстро, но же рабочих рук нет, безработица очень низкая, вот, и платят больше, чем платили раньше. Вот, и эти деньги, вместо того, чтобы идти на рынок, они идут на депозиты в банках. А вот, или там, я не знаю, там вот на покупку, на, если там говорить о ветеранах спецоперации, ну, там вот на покупку недвижимости по этой, по полярной ипотеке, у них там по 2% ипотека, то есть на рынок, на обычный рынок вот эти деньги не попадают. зарплаты и вот выплаты военным. А раз нет денег вот как бы на рынке, ну, соответственно, и спрос меньше. А вот отсюда, кстати, падение импорта. Импорт упал из Китая, причем довольно значительно. А вот. И, ну и, соответственно, вот как бы в связи с довольно низким спросом, там на разные товары, на вот, и, собственно, идет укрепление рубля, потому что, ну, не надо закупать импорт. А вот с этим связано, то есть деньги уходят на депозиты, а не в магазины. Значит, следующий вопрос. Давайте зарплату уравняем, но кто физически не может или умственно больше зарабатывать. Почему так это? Ну, для вот пенсионеров вот выравнивание уровня, ну, как бы поддержка более слабых, это совершенно справедливо. А те люди... У нас с точки зрения закона все люди на рынке равны. Даже если у кого-то там умственные способности лучше, у кого-то хуже, люди принимаются одинаковыми. У нас нет вот всяких там программ защиты как бы приоритетного устройства инвалидов или людей там с ограниченными умственными способностями. Вот, ну, вот такого у нас нет. И, соответственно, зарплаты одинаковы. Но вот более пожилых надо поддерживать. Собственно, так мы и делаем. Скажите, ожидает ли в ближайшее время кризиса на рынке недвижимости? Нет, не ожидать. Какой там кризис? То есть, смотрите, у нас... В чем, что такое кризис на рынке недвижимости? А ее будут продавать за даром? Нет, не будут продавать за даром. А то есть она не обесценится. Вот застройщики, строительные компании сейчас занимаются тем, что поддерживают искусственным образом цены на высоком уровне. Они не хотят снижать цены. Ну и, соответственно, цены будут... И даже показывают некий рост цен. А вот на который мы вот вынуждены как бы, ну, то есть он искусственный, да, понятно, что это не рыночный рост, но тем не менее он есть. Под него подтягивается недвижимость вторичная, то есть под первичку, и количество вторичной недвижимости на рынке, оно резко сокращается. Сейчас ее становится, стало гораздо меньше на рынке, чем было там еще несколько месяцев назад. А то есть цены будут расти, там, в общем, пока что все в порядке. В основном за счет вот монополистического, скажем так, как бы картельного сговора среди этих самых строительных компаний, которые не хотят понижать цены. Значит, насчет центра. Не только магазинов нет. Пыль, гарь, вечной толпой. Да, действительно, чистая правда. Место тут у нас довольно пыльное, суетное и, скажем так, не всегда комфортное. Застройка Москвы в виде каменных джунглей – это свидетельство коррупции московской власти. Нет, это закон рынка. Люди хотят покупать московскую недвижимость, им ее предоставляют. Вот, надо понимать, что продажа вот недвижимости и земли под строительство недвижимости – это один из важных доходов московского правительства. Вопрос вот про хлебокомбинат. Значит, людям с хлебокомбинатов куда идти, всю жизнь там работали. Ну, извините, так получилось. В Московской области, в Москве, полно работы, безработица очень низкая, и, ну да, придется перепрофилироваться, искать какую-то новую работу, либо идти, а вот 350 человек пишут, вот, которые вот потеряли работу, ну, значит, надо поискать другую работу на рынке труда. В Москве работы и в Подмосковье работы много. Значит, возвращаемся к вопросам, которые были заданы в канале «В реке Смородине». Какой наш профит от экономической войны Трампа? Для России профита пока никакого, потому что, как это сказать-то, убытки, потенциальные убытки, они видны, а вот прибыли пока нет, потому что вот эта вот глобальная перестройка экономики в связи с трамповскими вот новациями, она приведет к тому, что вот эта экономика, как бы, когда третий мир, развивающиеся страны работали на... работали на вот рынке развитых стран, вот эта экономика, ну, у нас на глазах накрывается медным тазом. На самом деле мы живем во время перемен, и даже, в общем, не все до сих пор поняли, что вот у нас на глазах, вот в апреле 25-го года закончилась эпоха, целая эпоха, в которой мы жили, ну, последние лет там если брать вот глобальную экономику, ну вот это заканчивается эпоха, которая началась после Второй мировой войны. Создание вот тех самых Бреттон-Вудских институтов, там МВФ, ВТО, там ООН и так далее. Вот на наших глазах вот сейчас эта эпоха заканчивается, потому что ни ВТО, ни МВФ, ни там другие организации, ни ООН не могут, не играют никакой роли в сегодняшней вот жизни. То есть у нас вот на протяжении последнего времени было несколько вех. Ну, давайте сначала ответим на вопрос. Слушаем вас внимательно. Да, слушаем. Алло. Вас. Да.
Добрый день, Юрий.
Здрасте.
Москва. Да. Подскажите, пожалуйста, вот вы говорите, что это не свидетельство коррупции застройка на метро Третьяковская московской власти. А почему тогда в Лондоне, где земля не менее дорогая, такого беспредела не творится? На мой взгляд, это как раз и есть о коррупции московской власти, что ради денег любое удобство людей, любая жизнь людей к чертовой матери. Вам так не кажется?
Нет, мне так не кажется. Ну, во-первых, в Лондоне, ну, я, скажем так, последние годы там не был в Лондоне, но люди, которые как бы живут в Лондоне, человек же, который живет в Лондоне, рассказывал мне, как в старой части Лондона одна за одной закрываются магазины, например, и перепрофилируются под жилье. Вчера здесь был магазин и была прачечная, а сегодня там элитное жилье какого-нибудь там, я не знаю, богатого араба. Вот, значит, смотрите, центр Москвы не предназначен для жизни. Вот в пределах Садового кольца жить не надо. Ничего хорошего вот в этой части города нет. Если вы хотите жить нормально, живите за пределами Садового кольца, а лучше за пределами Третьего кольца, где есть зелень, где есть инфраструктура и так далее. А вот, а здесь, ну вот да, но с одной стороны, действительно, наверное, не стоит все прям так вот, каждый клочок земли отдавать под вот строительство, но если есть люди, которые готовы за это заплатить, и это будет как бы пополнять бюджет московского правительства, то да, к сожалению, вот таковы законы рынка. И про коррупцию я бы не стал говорить, но у нас просто нет доказательств того, что это сделано при помощи коррупционных инструментов. Следующий вопрос. Слушаю вас. Да, слушаю.
Здравствуйте.
Да.
Тамара, Москва. Скажите, а вот на метро Бабушкинской, там при инновации дома будут строиться второй этап, 2025-2028 год? Можно смело?
Вы знаете, с реновацией история следующая. А есть? Да, извините, да, забыл выключить. С реновацией история следующая. Значит, реновация имеет смысл, если цены на недвижимость в Москве растут. И они достаточны для того, чтобы вот оплатить эту реновацию. Потому что понятно, что вот эти дома по реновации, они, часть заселяются жильцами из прежних снесенных домов, часть продается на рынке, и, соответственно, вот доход от продажи, он должен покрыть всю эту историю. Но вот на сегодняшний день я вот вижу в своем районе целые расселенные кварталы, уже там нет жильцов, но их не сносят до сих пор, вот, и стоят вот дома пустые. То есть реновация, по большому счету, вот моим ощущением, поставлена на паузу. И связано это вот как раз с готовностью людей платить за жилье, да, построенное в этих новых домах. И, ну, вот опять же надо разбираться, вот тут как бы профессионалом, там, профессиональным экспертом в этой части я не являюсь, но у меня есть подозрение, что на определенной степени программа реновации, может быть, не то, что она пересмотрена, но она займет гораздо больше времени, чем это предполагалось заранее, ровно в связи с вот нашими проблемами экономическими, там, ростом цен на строительство. То есть, когда вы строите, это строительство должно быть недорогим. А если цена растет на стройматериалы, то может получиться так, что некоторые реновационные проекты могут оказаться просто невыгодными, их поставят на паузу. Вот, к сожалению, такая вероятность, она существует. Хотя сама программа никуда не делась, и собственно, будет осуществляться. Так, вопрос. На словах все просто и складно. Перепрофилироваться занимает время. Да, действительно, на словах это просто и складно. Перепрофилироваться, новую профессию получить, это про хлебокомбинат, продолжение темы. А да, это непросто. Ну так да, это требует определенных усилий. Если вы хотите сидеть дома и плакать, что вам не повезло в жизни, ну сидите дома и плачьте. Если вы хотите чего-то жить нормальной человеческой жизнью, идите учитесь, получайте новую профессию. Следующий звонок. Слушаем вас внимательно. Да, слушаем.
Пожелаю доброго дня. Вот вы сказали, что Китай стал вот по новой модели социально-экономического развития подниматься где-то с 90-х годов. А мне кажется, что они начали так подниматься уже с 80-х годов.
Нет.
Когда вот эта марксистско-ленинская вот эта идеология, она стала на задний план вышла, и вот это стало экономическое внедрение экспансии Китая проявляться не только внутри страны, на собственно рыночных отношениях, но и по всему миру.
Спасибо. Вопрос понят. Значит, когда началась экспансия Китая? Надо понимать, что 70-е годы в Китае – это культурные революции. Вот что у нас там было в 30-е годы, там всякие репрессии и так далее. Вот в Китае это было в 70-е годы. Потом, значит, Мао умирает, приходит к власти Дэн Сяопин, начинается перестройка, там события на площади Тяньаньмэнь, это у нас какой, 89-й год, по-моему. Быстрое развитие Китая началось в 90-е годы, то есть последние 30 лет. Вот более раннее развитие – это преодоление последствий вот Мао Цзэдуна, его культурной революции, и какого-то быстрого развития, вот прорывного развития, тогда еще не было. Реально на Китай там стартовал и начал рвать конкурентов только в 90-е годы. Ну и там в начале 2000-х, когда темпы роста китайской экономики составляли там больше 10% каждый год, и это продолжалось там несколько лет. Вот, то есть до этого, да, действительно, там был процесс преобразования, ликвидации, и вот я не так давно узнал о том, что вот там в 70-е годы, в конце 70-х, когда у нас тут уже была более-менее благополучная, благоустроенная жизнь там при Леониде Ильиче Брежневе. Вот у них там были всякие ужасы, культурные революции. Но это вот роман «Задача трех тел». Там как раз роман начинается с этой истории, с культурной революции. И, в общем, для меня это было большое удивление, что, в общем, еще совсем недавно Китай переживал такие, в общем, совсем непростые времена. Да, вопросы еще... Значит, да, тогда вот на звонок ответим. Слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, ну такой очень примитивный вопросик, так что не удивляйтесь, я обывательница обычная, не экономист. Может, какова вероятность, и насколько она велика, что юань станет новой резервной валютой в мире? Спасибо.
В ближайшее время не станет, еще лет 20-30 как минимум. Это во-первых. А во-вторых, американцы сделают все, что они могут. Они действительно могут очень много сделать. С этого мы начали наш разговор, с возможностей давления Америки на Китай для того, чтобы этого не допустить. Ну вот я назвал это вот блокада там Панамского канала, например, да. То есть просто там американцы высадятся в Панаме и скажут, что вот китайцы больше здесь не плавают. И куда пойдут панамцы жаловаться? Они пойдут куда-то? В ВТО, в Организацию Объединенных Наций. Ну, понятно, что такая история с захватом там канала Панамского, она вполне возможна. Та же самая история возможна там в Красном море. Там они могут, американцы, организовать блокаду и не пускать там эти самые китайские суда. А плюс торговая блокада, они могут потребовать от остального мира, чтобы они не торговали с Китаем, а торговали с Америкой. Это будет убийственно для китайской экономики. Слушаем вас. Следующий вопрос. Да.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Очень интересует судьба вот недостроев, долгостроев в Москве. В частности, вот, например, ЖК «Сказочный лес». Какая судьба ждет?
Не знаю. Это не ко мне вопрос. Это вопрос, наверное, правительства Москвы. Я даже не знаю, где он находится, этот «Сказочный лес». Ну, смотрите, недострой в Москве, ну, как правило, это может быть связано там с, я не знаю, с какими-то историями, там, с банкротством застройщика. То есть возникает вопрос, кто это достроит. А для этого нужно искать вот человека, который там, компанию, которая это сделает. Ну, вот про этот «Сказочный лес» сказать ничего не могу, не знаю. Следующий вопрос. Да, слушаем вас.
Алло.
Да, здрасте.
Вот смотрите, все у нас вертится около Москвы. Вокруг Москвы. Неужели непонятно, что это тупиковый путь?
Какой путь конкретно?
Ну, какой? Ну, вот, например, кого не спросишь, все, у многих родственники, дети уехали в Москву. Уехали в Москву, вот так. Я не с Москвы звонил.
Я понял. Смотрите, Москва на сегодняшний день 13 миллионов, это сама Москва, 8 миллионов в Подмосковье, итого это 20 миллионов населения. Мы тут не так давно проводили анализ уровня доходов по городам России, в каких городах, и составили 20 городов по уровню там дохода. В этом списке 20 городов Питер, Екатеринбург, а все остальные там 18 городов, это Москва и города Подмосковья. То есть фактически 20 самых богатых благополучных городов России, это города, 18, извините, это города московского региона. Понятно, что сюда едут люди, они едут не в Москву, в Москве, на самом деле в Москву ехать сложно, потому что здесь дорогая недвижимость. А вот города Подмосковья, да, действительно, они растут очень быстро, просто потому что люди хотят жить. То есть вот московский регион, это, да, регион приоритетного развития для всей страны, поэтому едут, это абсолютно нормально. Следующий вопрос, слушаем вас. Слушаем вас. Не удалось. Видно, я нажал на какую-то другую кнопку. Еще на, попробуем. Слушаем вас.
Добрый день. Скажите, почему глобальный юг сторонится идеи создания глобального антинато?
А зачем оно нужно глобальному югу? Глобальный юг прекрасно себя чувствует безо всякого глобального антинато. Ему и так хорошо. Он торгует. Глобальный юг стал развиваться, да, и стал богатым на торговле с коллективным Западом. И зачем ему создавать какие-то оппозиционные блоки, направленные против тех людей, которые обеспечивают им рост доходов? Ну, было бы странно, если бы они это сделали. Значит, вопрос непонятный. Еще 10 миллионов мигрантов в Москве... Да, совершенно верно. То есть, ну, не 10 миллионов, меньше, там, 5 миллионов. То есть это вот 13 миллионов Москва, там 8 миллионов Подмосковье, еще 5 миллионов мигрантов. То есть Москва – это территория, скажем так, территория опережающего развития для всей остальной страны. Поэтому сюда и едут. Вот, теперь вроде нажал правильно. Слушаем вас.
Еще раз доброго дня. Я не успел задать вопрос. Я только сказал, что санкция же Китая началась с 70-х годов, экономическая, рыночная. Это как раз две модели. Она отличается от модели экспансии Советского Союза и нынешней России. В чем отличие? Допустим, Советский Союз, он не являлся, допустим, в Африку, в Латинскую Америку путем свержения местных каких-то правительств.
Спасибо. Извините, но осталась там минута, поэтому длинные вопросы давайте в следующей передаче. Насчет модели экспансии. У Советского Союза не было модели экспансии экономической. У него была политическая экспансия. Тогда как Запад ввел экспансию глобальную за счет, прежде всего, экономики. То есть Запад, вот Европа, другие страны стали богатыми после войны ровно на постколониальной экспансии в остальной мир. Они там продавали массу своих товаров, и, собственно, на этом они стали богатыми. Ну, вот, российская модель экспансии, сегодняшняя модель экспансии, у нас тоже нет экспансии практически, потому что, ну, мы не являемся серьезным инвестором для стран там глобального юга или постсоветского пространства. Ну вот, наверное, все. На этом придется закончить. До встречи через 2 недели. Всем спасибо.